Трое оборванцев, захвативших Грингуара, подвели его к бочке. И на минуту вся толпа притихла. Только из котла, в который забрался ребенок, по-прежнему раздавался скрип. Грингуар не осмеливался ни поднять глаз, ни перевести дух. «Человече, сними свою шляпу!» — сказал один из трех негодяев. И прежде чем Грингуар понял, что это значит, другой сорвал с него шляпу. Правда, это была довольно жалкая шляпа, но она еще могла защищать его от солнца и дождя. Грингуар вздохнул. Между тем король с высоты своего трона обратился к нему. «Это что за мошенник?» — спросил он. Грингуар вздрогнул. Голос короля, хотя в нем теперь и слышалась угроза, напомнил ему другой. Жалобный голос, который в то самое утро нанес первый удар его мистерии, затянув среди представления «Подайте Христа ради!». Он поднял глаза. Перед ним был действительно Клопен Труильфу. Несмотря на знаки королевского достоинства, Клопен Труильфу был облачен в те же самые лохмотья. Болячка на его руке уже исчезла. Он держал ременный кнут из белой кожи, какие назывались в то время метелками, и употреблялись сержантами, когда нужно было водворить порядок в толпе. На голове у него было что-то странное. Не то детская шапочка, не то корона. Разобрать было трудно, ведь они и так похожи одна на другую. Между тем Грингуар, сам не зная почему, несколько ободрился, узнав в короле двора чудес ненавистного ему нищего большого зала. «Мэтр», — пробормотал он, — «монсеньор, сир, как прикажете называть вас?» — наконец спросил он, достигнув высшей точки своего величания, не зная, как подняться еще выше и не решаясь спуститься вниз. «Монсеньор, ваше величество или товарищ, называй меня как хочешь, но только не мямли, что можешь ты сказать в свое оправдание?» «В свое оправдание», — подумал Грингуар, — «плохо дело». И он проговорил, заикаясь, — «Я тот, который сегодня утром, клянусь когтями дьявола, прервал его Клопен. Твое имя — мошенник, и ничего больше. Слушай, ты стоишь перед лицом трех могущественных государей. Меня, Клопена Труильфу, короля Тунского, преемника верховного властелина королевства Арго, Матиаса Гунгади Синкали, барона египетского и цыганского, вон того желтолицего старика с тряпкой, обвязанной кругом головы, и Гильома Руссо, императора Галилейского, того толстяка, который ласкает шлюху и не слушает нас. Мы твои судьи, ты чужой, пришел в королевство Арго и нарушил этим привилегии нашего города. Ты будешь наказан, если только ты не вор, не нищий и не бродяга. Оправдывайся, выкладывай свои титулы. Кто ты, вор, нищий или бродяга? Увы, отвечал Грингуар, я не имею чести принадлежать к ним, я писатель. Довольно остановил его Труильфу. Не дав ему докончить, ты будешь повешен. Да, повешен, и это вполне справедливо, господа честные горожане. Как вы обращаетесь с нами, когда мы попадаем в ваши руки, так и мы обращаемся с вами у себя. Закон, который вы придумали для бродяг, бродяги, в свою очередь, применяют к вам. Вы сами виноваты, если он строг. Надо же когда-нибудь полюбоваться и нам на гримасу честного человека в веревочной петле. От этого сама казнь становится как-то почетней. Ну, приятель, раздай-ка живей свои лохмотья этим барышням. Я повешу тебя для развлечения воров и бродяг, а ты отдашь им кошелек, чтобы им было на что выпить. Если хочешь помолиться перед смертью, у нас есть прекрасная статуя Бога Отца, которую мы украли из церкви святого Петра на быках. Даю тебе 4 минуты, чтобы поручить Богу свою душу. Речь произвела большой эффект. «Ловко сказано, клянусь душою!» — воскликнул царь Галилейский, разбив свою кружку об стол. Клопен Труэльфу читает проповеди не хуже самого святейшего отца папы. «Всемилостивейшие императоры и короли!» — хладнокровно сказал Грингуар. К нему совершенно неожиданно вернулось мужество, и он говорил смело. «Вам еще и неизвестно, кто я. Я Пьер Грингуар, поэт, написавший мистерию, которую разыгрывали сегодня утром в Большом зале Дворца Правосудия». «А, так вот ты кто!» — воскликнул Клопен. Как же, ведь я тоже был там. Так что же из того, приятель, разве потому, что ты надоедал нам утром, тебя нельзя повесить вечером?» «Трудно мне будет выпутаться из беды», — подумал Грингуар. Он все-таки сделал еще одну попытку. «По-моему, — сказал он, — поэты как раз подходят к вам. Эзоп был бродягой, Гомер — нищим, Меркурий — вором. Ты, кажется, вздумал морочить нас своей тарабарщиной?» — прервал его Клопен. «Черт возьми! К чему столько церемоний? Неужели ты не можешь дать себя повесить просто?» «Извините, ваше величество, король Тунский», — возразил Грингуар, упорно отстаивая каждый шаг. «Вы увидите сами, одну минуту, выслушайте меня, ведь не осудите же вы меня, не выслушав». Между тем шум мало-помалу увеличивался, и слабый голос Грингуара был едва слышен. Маленький мальчик пилил по котлу еще усерднее, чем прежде. Да вдобавок какая-то старуха поставила на таган сковородку с салом, трещавшим на огне так громко, как кричит толпа ребятишек, преследуя маску. Клопен Труэльфу, посовещавшись с герцогом цыганским и мертвецки пьяным царем галилейским, резко крикнул своим подданным «Молчать!». Но так как котел и сковородка не слушались его, то он соскочил с бочки, одним ударом ноги отбросил котел шагов на 10 от ребенка, а другой ногой опрокинул сковородку, все сало с которой пролилось в огонь. Затем он важно взобрался на свой трон и уселся, не обращая внимания на прерывистые всхлипывания мальчика и ворчанье старухи, ужин которой улетел вместе с густым дымом. По знаку Труэльфу герцог цыганский, император галилейский, святоши и высшие члены королевства встали полукругом вокруг Грингуара, которого продолжали держать трое нищих. Окружавшие поэта люди были в лохмотьях и мишурных украшениях, с дрожащими от пьянства ногами, тусклыми глазами и тупыми безжизненными лицами. Они держали в руках вилы и топоры. Во главе этого чудовищного круглого стола восседал на своем троне Труэльфу, как дож в сенате, как папа на конклаве, как король среди своих пэров. Он господствовал над всеми, был выше всех, и не потому только, что сидел на бочке. В выражении его лица было что-то свирепое, надменное и грозное, придававшее блеск его глазам и смягчавшее его животный тип. Он казался вепрем среди свиней. «Слушай», — сказал он Грингуару, поглаживая уродливый подбородок мозолистой рукой, «я не вижу ничего такого, что мешало бы мне повесить тебя. Положим, это как будто не нравится тебе. Но что же тут мудреного? Вы, горожане, не привыкли к этому и потому воображаете, что это уж не весь что. Но мы вовсе не желаем тебе зла, и если хочешь, я дам тебе возможность выпутаться из беды. Согласен ты присоединиться к нам?» Нетрудно представить себе, как подействовало это предложение на Грингуара, потерявшего уже всякую надежду спасти свою жизнь. Он с восторгом ухватился за него. «Согласен, конечно, с удовольствием», — отвечал он. «Желаешь ты вступить в воровскую шайку?» «В воровскую? Конечно». «Признаешь ты себя членом вольной буржуазии?» — продолжал тунский король. «Да, я признаю себя членом вольной буржуазии, подданным королевству Арго». «Королевство Арго. Бродягой? Бродягой. От всей души? От всей души. Должен, впрочем, предупредить тебя, — сказал король, — что в конце концов тебя все-таки повесят. Господи, помилуй, — воскликнул поэт. Только немножко позднее, — невозмутимо продолжал Клопен, — с большей церемонией повесят честные люди на красивой каменной виселице и насчет славного города Парижа. Это может служить тебе утешением. Да, конечно, — согласился Грингуар. Ты будешь пользоваться и другими преимуществами. Как члену вольной буржуазии тебе не придется платить обязательных для всех парижан налогов в пользу бедных на очистку города и освещение улиц. Хорошо, — сказал поэт, — я согласен. Я бродяга, подданный королевству Арго, член воровской шайки, вольной буржуазии и всего чего угодно. И я был всем этим еще раньше, Ваше Величество, потому что я философ. Философия и философы всеобъемлющи, — сказал он по-латински. Тунский король нахмурил брови. «За кого ты принимаешь меня, приятель?» — сказал он. «С какой стати ты начал болтать на языке венгерских жидов? Я не говорю по-еврейски. Чтобы сделаться бандитом, не нужно быть жидом. Теперь я даже не занимаюсь воровством. Я выше этого. Я убиваю. Я режу головы, но не срезываю кошельков». Слушая эти короткие фразы, которые по мере того, как королем овладевал гнев, становились все отрывистее, Грингуар испугался и начал оправдываться. «Прошу извинения у вашего величества», — сказал он. «Я говорил не по-еврейски, а по-латыни». «Повторяю тебе, что я не жид!» — в ярости воскликнул Клопен. «Я велю тебя повесить отродье синагоги вместе вон с тем коротышкой-жиденком, который стоит рядом с тобою. Впрочем, его, наверное, скоро пригвоздят к прилавку, как фальшивую монету». Говоря это, он показал пальцем на низенького, бородатого еврея, надоедавшего Грингуару своим «подайте милостыньку». Не зная никакого другого языка, еврей с удивлением смотрел на тунского короля, не понимая, чем мог вызвать его гнев. Наконец, его величество Клопен несколько успокоился. «Итак, Плут, ты хочешь поступить в воровскую шайку?» — спросил он поэта. «Да, хочу», — отвечал тот. «Одного желания еще мало», — угрюмо проговорил Клопен. «От него не прибавится ни одной луковицы в супе. Оно хорошо только для рая. А рай и арго — вещи разные. Чтобы быть принятым в шайку, ты должен доказать, что годен на что-нибудь. И для этого обыскать чучело».